У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Радиошкола». И сегодня ее веду я, Надя Поводогла, главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». А в гостях у меня Иван Гусев, руководитель службы развития кадрового потенциала и тьютор в школе проекта «Учим, знаем». Я думаю, что многие из вас еще не слышали об этом проекте, но это вполне понятно, но это очень важный и нужный всем нам проект, и именно поэтому мы решили поговорить о нем в начале учебного года. Это проект, в рамках которого специально обученные педагоги, насколько я понимаю, мы сейчас поговорим об этом подробнее, учат детей с различными тяжелыми заболеваниями, которые находятся в больнице и не могут физически посещать обычную школу, но так или иначе все они хотят учиться, и обучение для них организуется в рамках проекта по специальным программам, причем доступно это сейчас уже не только в Москве, к счастью, но и в других регионах. Ну и мы начнем. Иван, расскажите просто коротко, когда появился проект, собственно, с чего он начался, кто был инициатором и как все развивалось?
Добрый день. Если говорить о том, как проект зародился, то это произошло порядка 5-6 лет назад, и здесь инициаторами выступили очень известные в нашем обществе люди. Это руководитель проекта «Учим, знаем» Сергей Витальевич Шариков, который является одним из признанных экспертов в области образования в Российской Федерации. А также директор школы номер 109, собственно, структурным подразделением, который и является наша площадка в центре Димы Рогачева, Евгений Александрович Ямбург. И, конечно, представитель медицинского сообщества, это академик Российской академии наук, главный врач. Тогда еще это был федеральный центр Димы Рогачева, Александр Григорьевич Румянцев. Вот эти люди приняли решение о создании проекта на базе крупнейшего медицинского центра в нашей стране, одного из самых современных центров, о создании там школы для длительно болеющих детей. Эта школа проектировалась еще на этапе, была запланирована еще на этапе строительства центра. Для этого выделено было отдельное помещение, чего, к сожалению, не встретишь в наших больницах, которые существуют, в том числе и в Москве, и в регионах Российской Федерации. То есть это редкость. Вот. Проект зародился. Естественно, это была большая, очень содержательная работа на первом этапе по, скажем так, изменению отношения к этой области у государства. Потому что, к сожалению, то, как эта школа, то, как, скажем, эта область развивалась ранее, привело к тому, что возникло такое понимание, а зачем вообще вот детям, которые находятся на длительном лечении, еще и учиться. Они и так находятся в тяжелой жизненной ситуации, у них постоянно какие-то процедуры, у них...
И не стоит их нагружать дополнительно.
И вот те практики отдельные, которые были, попытки создания, может быть, систем даже, они вот привели к тому, что стали говорить, вы знаете, есть дистанционные технологии обучения, да, и если этот ребенок действительно испытывает потребность в том, чтобы продолжать. Давайте мы его будем дистанционно обучать, зачем ему какие-то еще дополнительные... Да и отношение у врачей к человеку, который появляется, посторонний человек, который появляется в больнице, оно тоже было, ну, скажем так, не всегда позитивным, потому что посторонний человек, он там приходит в какой-то, может быть, грязной обуви, да, в одежде, а там в больнице ведь должен быть специальный режим, вот. И, значит, на первом этапе, это был 2014-2015 годы, вот, руководителем проекта и, значит, коллегами были организованы специальные совещания, группы, значит, межведомственные, которые принимали, скажем так, поправки к существующим, да, и новые положения, которые помогли бы в реализации в дальнейшем этой темы на не просто даже региональном, а на федеральном уровне. И вот сегодня, да, мы уже вышли на этап того, что этот проект действительно стал федеральным. Вот порядка 25%, наверное, субъектов Российской Федерации, около 20 площадок уже открыто в регионах. Вот буквально сейчас как раз руководитель с моими коллегами находится в Якутии, где состоялось открытие площадки в очень крупном медицинском центре. Пожалуй, одном из лучших, наверное, в России в медицинском центре. Вот, то есть и большое количество регионов, они стоят, скажем так, в листе ожидания, потому что, конечно, когда они смотрят, что вот соседний их регион включился в такой проект, да, стал уделять внимание такой важной проблеме, они тоже хотят, и проект «Учим, знаем», он помогает понять модель. Он задает модель, образец, как это сделать. И сегодня уже можно сказать, что действительно общество стало понимать важность того, что эта задача, это сегодня действительно общегосударственная задача. Вот, кстати, проект, он ведь называется, полностью называется социально-образовательный проект, потому что в решении тех задач, которые перед нами стоят, мы затрагиваем все общество.
Ну вот я как раз хотела спросить, первый вопрос про регионы будет. Собственно, как подключаются регионы к вашему проекту? То есть медицинские центры сами обращаются к вам, вы высылаете какие-то, условно говоря, свои предложения по организации. Как это все на деле?
Ну, первые шаги делаются, конечно, на уровне представителей региональной власти. То есть когда... Прежде всего, в регионе должны понять, что есть такая проблема. Есть дети, которые попадают на длительное лечение, стационарное. У нас в России длительное лечение – это лечение от 21 дня. Кстати, первые вот эти межведомственные рабочие группы потратили и провели большую работу над тем, чтобы сформировать, скажем так, понятийный аппарат в этой области, определить понятие длительного лечения, определить, когда возникает момент необходимости зачисления ребенка на обучение. Ну, это отдельный вопрос. Так вот, прежде всего, конечно, подключается управление образованием региона, затем представители Министерства здравоохранения региона и, скажем так, представители педагогического сообщества, да, то есть площадка проекта, она открывается, как правило, на базе крупного регионального медицинского детского учреждения, значит, определяется школа, так называемая школа-оператор, которая, педагоги которой имеют достаточную подготовку, опыт, может быть, ранее у них был, да, или потенциал к дальнейшей подготовке, к тому, чтобы работать с детьми на базе стационаров медицинских учреждений. И затем уже, значит, наша специальная команда, те, кто отвечает за региональное развитие, руководитель проекта, помогают подготовить всю остальную часть, потому что, конечно, здесь необходимо оформить определенные соглашения между этими ведомствами, помочь им найти контакты, общий язык. И, конечно, нужно и техническое оборудование этих помещений. То есть здесь подключаются наши специалисты, которые понимают, как это сделать.
И тут сразу следующий, второй очень важный вопрос, собственно, что вот мы говорим, что есть некая школа-оператор. Мы прекрасно понимаем, что в школах бывают очень разные учителя, очень разные педагоги. И что госпитальная педагогика, ну вот мне, по крайней мере, я вот госпитальная, да, простите, она принципиально все-таки там есть свои нюансы и в методике, и в том, как работают с детьми учителя.
Безусловно.
Как вы готовите этих специалистов? Вы же, наверное, специально каким-то образом их готовите?
Вот если на первых этапах вопрос стоял в том, чтобы найти таких педагогов, привлечь их в эту область, привлечь таких педагогов, которые увидели бы в этой области, скажем так, перспективы для своего своего профессионального роста, да, то сейчас у нас уже вопрос стоит о необходимости создания целой ассоциации госпитальной педагогики, потому что мы, конечно, совместными усилиями с врачами, с родительским сообществом, с сообществом родителей пациентов, прошедших тяжелые заболевания, через тяжелые заболевания, и с другими нашими партнерами, конечно, мы подняли эту область уже на такой уровень, что действительно такой вопрос назрел. Сегодня в целом по Российской Федерации порядка, если я не ошибаюсь, 2500 человек работают только в нашей области, вот на наших площадках, или так или иначе связаны с этой тематикой. Вот, и мы уже второй год вот, будем проводить в ноябре Всероссийскую конференцию, мы называем ее «Учим, знаем, заботливая школа». 5-6 ноября она пройдет на базе центра Димы Рогачева, и на эту конференцию собираются как раз-таки все специалисты в области госпитальной педагогики, которые так или иначе заинтересованы в взаимообмене опытом, лучшими практиками. И вот если говорить о том, как происходит этот отбор, конечно, мы сейчас понимаем, что человек, который приходит в эту область, да, в область госпитальной педагогики, тьютор, да, мы это, пришли к понятию, что пришли к пониманию, что нам наиболее подходит, да, именно такая, такое определение должности, да, то есть человек, который помогает выстроить индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Да, конечно, этот человек должен прежде всего понимать глобальные задачи, которые стоят перед нами. А перед нами стоит задача не только дать ребенку знания по предмету. Перед нами стоят задачи через дополнительное образование, через широчайший спектр возможностей дополнительного образования, через развитие творческих талантов ребенка, через, скажем так, мотивацию его к продолжению активной жизни, да, даже в этих условиях, в которых он оказался, дать ему возможность и продолжать обучение. То есть мы уже предметную, скажем, да, вот составляющую ставим, можно даже сказать, на второе место. Хотя, безусловно, готовим наших детей и к тому, чтобы они сдавали экзамены, они сдают государственные экзамены успешно и поступают в вузы. Вот педагог должен прежде всего понимать то, что школа в стационаре детского медицинского учреждения сегодня это уже не какая-то там больничная школа, где вот непонятно, какие результаты, а что это школа высоких результатов. И мы, вот если говорить про регионы, да, конечно, как правило, даже школы сами хотят, то есть они предлагают. Есть замечательные примеры школ в регионах, которые и ранее обладали таким опытом, опытом работы с, ну, как это сегодня говорят, детьми с ограниченными возможностями здоровья или с детьми-инвалидами. И их опыт, их практика, да, она их подтолкнула к тому, чтобы обратить внимание на такой проект и, на такой проект и предложить, скажем так, свое участие, свои возможности. Могу сказать, что вот у нас в Москве на флагманской площадке проекта «Учим, знаем» в центре Димы Рогачева сегодня работает порядка 100, ну, на трех площадках московских порядка 100 педагогов, и мы, и я со своей стороны, и руководитель проекта, и директор школы, академик Российской академии образования Евгений Александрович Ямбург, проводим очень большую работу над тем, чтобы наши педагоги постоянно развивались, постоянно совершенствовали свои педагогические компетенции, как сегодня модно говорить, вот, и видели в этой области точки роста, потому что тот педагог, который сам растет, он может и детей к этому мотивировать.
Ну, естественно, мне кажется, что важно, чтобы педагог в любом случае не воспринимал это как там какую-то дополнительную нагрузку к своему общеобразовательному процессу тому самому, а чтобы для него это была тоже какая-то цель и вполне осознанная цель.
Да, совершенно верно. И ведь изначально, к сожалению, так и происходило, и где-то происходит и сейчас. Есть печальные примеры, когда вот ребенок, который был вроде бы в классе, вдруг куда-то из этого класса пропал. Педагог спустя какое-то время задается вопросом, а где вот у меня было 30 детей в классе, стало 29, где еще один? Вдруг он узнает, что этот ребенок оказался на длительном лечении. И хорошо, если он сам а в каких-то случаях ему скажут, да, спустя время, вот что ты делаешь для того, чтобы обучение того ребенка продолжалось. Вот он выйдет на связь с этим ребенком, узнает о его ситуации и будет думать о том, как ему, собственно, реализовывать образовательную программу, да, либо через дистант, значит, либо это будет какое-то надомное обучение, либо ему надо будет в больницу приходить, но в любом случае для этого педагога это будет дополнительная нагрузка. И, конечно, не каждый к этому готов. Педагог может и возмутиться, а бывают случаи, когда и вовсе и руководители образовательных организаций встают на такую позицию, что вот ребенок, возвращающийся с длительного тяжелого лечения, да, он может, ну, скажем так, быть обузой для педагогов и стараются их как-то вот...
И обузой, и еще плюс ко всему, мы же помним об успеваемости, он еще из больницы вернется, у него будут хуже результаты,
все
и
все сразу,
остальное.
Да, да, все сразу говорят об успеваемости, что вот вы снизите нам показатели в рейтингах. Хотя мы, вот мои коллеги, мы видим, что если правильно мотивировать ребенка к обучению и прежде всего, нам, как педагогам, подстроиться под его возможности, вполне можно добиться достаточно высокой успеваемости. Вот я уже в течение, наверное, 2 лет руковожу совместно со своими коллегами пунктом проведения экзамена на базе стационаров наших 2 клиник. Это центр Димы Рогачева и Российская детская клиническая больница. И я вижу, что это... практика сегодня становится нормой и для родителей, и для детей. Да, сдача экзамена даже в таких условиях, это вполне по силам, и наши дети сдают на 5-ки, на 4-ки, и даже в отдельных случаях. Но, правда, этому, как правило, предшествует достаточно высокий уровень подготовки в своей родной школе, даже есть и золотые медалисты. То есть, на самом деле, вот этот разговор о результатах, его можно повернуть, об оценке результатов, его можно повернуть по-другому. А что мы, как педагоги, сделали, чтобы этих результатов достичь?
И у меня еще тоже логичный вопрос, вытекающий из того, что вы сказали. Вот вы приходите в больницу. Там есть сам ребенок, и стоит, да, вопрос мотивации, состояния ребенка, насколько он внутри себя готов учиться, потому что иногда хочется, наверное, и уже у детей просто не хватает сил. И родители. Вот меня интересует в первую очередь даже позиции родителей. Они готовы к тому, что их тяжело больного ребенка сейчас сажают снова за условную парту?
Как правило, родители становятся даже инициаторами этого. То есть, да, конечно, бывают ситуации, когда мы приходим к ребенку, специальные наши кураторы, это, ну, так по аналогии с классными руководителями в школах, приходят, рассказывают о наших возможностях, составляют, скажем так, портрет, да, этого ребенка, значит, перед тем, как его зачислить в школу. И бывает, что дети, и вполне это оправданно, говорят, ой, вы меня и здесь достали. То есть я думал, что вот я сейчас тут недельки-две, значит, поваляюсь, отдохну, но вот вы здесь до меня добрались. Но, как правило, именно родители становятся инициаторами того, чтобы ребенок продолжал обучение. Почему? Ну, здесь я все время вспоминаю, как говорит академик Румянцев, это главный врач центра Димы Рогачева, собственно, инициатор создания этого центра, что если для взрослого человека его нормальная жизнь после возвращения с лечения, да, бывает, и мы тоже взрослые оказываемся в такой ситуации, нам нужно вот какое-то время побыть на больничном. Для нас возвращение в обычную жизнь – это возвращение на работу, да, как правило, то есть возвращение в общество. А для ребенка, который вот вылечился, да, его лечение закончилось, возвращение в обычную жизнь – это возвращение в школу. И родители, они, конечно, хотят, чтобы дети были вовлечены в эту жизнь, полноценную жизнь, чтобы они учились. Тем более, когда они видят, что школа дает такой широкий спектр возможностей, да, не только освоить образовательную программу по основным предметам, но и научиться рисовать, играть на музыкальных инструментах, конструировать роботов на занятиях
по робототехнике. Это те самые дополнительные занятия, да?
Да-да-да, научиться красиво и правильно говорить в телерадиостудии, пройти курсы по работе с программным обеспечением Microsoft, да, и получить сертификат, и так далее, и так далее, и так далее. Они, конечно, хотят, чтобы их дети в это были вовлечены, они рассказывают об этом друг другу и, конечно, приводят детей, зачисляют их в школу. Даже вот мы сегодня говорим о консультациях для детей при их краткосрочном пребывании, когда это пребывание менее 21 дня. Но даже если это 2 недели в больнице, ну, конечно.
Да, все равно человек выпадает уже из жизни и из общей вот этой школьной всей истории.
Вот. Бывают разные, конечно, ситуации, но, как правило, это так. То есть инициатива исходит от самих родителей, от самих детей. Вот, и первое, что выходит вот на первое место, это потребность в том, чтобы их ребенок не был оторван от социума, от общества. Вот. А мы знаем примеры, когда, ну, это нормально, это даже у нас, у взрослых людей, если вдруг случается вот такая...
Ну, просто любая болезнь — это в известной степени изоляция.
Да, и даже обычный насморк, еще что-то, да, нам хочется там спрятаться и какое-то время температура, да, никого не видеть, значит, полежать, да, а если мы понимаем, что диагноз какой-то... А в этой области мы ведь работаем с жизнеугрожающими диагнозами, да, как правило. Вот. Но мы четко даем понять, что рак — это не приговор, что это не конец света, и что даже в таких условиях нужно продолжать жить, бороться. И дети нас, на самом деле, там очень многому учат. Учат нас даже выстаивать и, скажем так, преображаться.
А если говорить о классах, вы покрываете все классы, условно говоря, все возраста, детские,
школьные? Да, мы сегодня вышли на тот уровень. Ну, собственно, изначально мы и планировали, да, обучение, начиная с 1 по 11 класс.
То есть есть и самая начальная школа тоже, да?
Да.
А дошкольная часть, или пока вы за нее не беретесь?
Уже охватили и дошкольную часть совместно с нашими коллегами. Практически во всех крупных детских больницах всегда были, работали совместно разные фонды благотворительные и так далее. А также, как правило, работали... Ну, это обычно называется воспитатели.
Да.
Вот мы сегодня совместно с воспитателями фонда, совместно с уже коллегами, которые приходят к нам, педагогами дошкольного образования, начинаем реализовывать и программы дошкольного образования, потому что таких детей, конечно, в больнице тоже очень много, и приходят родители очень часто. Вот раньше, когда у нас еще не был охвачен этот компонент, приходили родители, спрашивали, вот как бы нам нашего ребенка тоже зачислить в школу. Сегодня мы уже реализуем программы, в том числе и дошкольного образования.
А скажите, а как происходит процесс? Вот есть, например, конкретный ребенок. Как для него начинается обучение? К нему приходит педагог, кто-то еще составляет ему какую-то индивидуальную карту. Что учитывается в этой карте? Как это в целом организовано?
Ну, первый, конечно, этап — это работа психологов, работа специалиста, куратора, мы называем это, лечебного отделения или пансионата, который в беседе с родителем, с ребенком, с лечащим врачом обязательно этого ребенка формирует, скажем так, общую картину, да, личное дело этого ребенка, для того, чтобы понять, какой допустимый уровень нагрузки можно ставить этому ребенку, да, то есть какое количество уроков в день он может посещать по основным предметам и по дополнительным, как в течение недели правильно выстроить, какой уровень, если есть отставание от программы, и другие выявить проблемы для того, чтобы уже дальше сформировать группу педагогов, которые будут обучать этого ребенка, вот, и составить для него это расписание. Мы много работаем над понятием индивидуальный образовательный маршрут ребенка. И для каждого нашего обучающегося мы выстраиваем этот индивидуальный образовательный маршрут. Ведется специальная ведомость успеваемости этого ребенка и его индивидуальных достижений для того, чтобы все эти результаты, которые он накопил здесь, могли быть учтены в его родной школе по месту жительства.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. С вами в эфире программа «Радиошкола», совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ и радиостанция «Говорит Москва». Услышимся через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. «Радиошкола. Большой разговор».
Добрый день, с вами снова в эфире «Радиошкола», совместная программа радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня Иван Гусев, руководитель службы кадрового потенциала проекта «Учим, знаем», который занимается обучением детей, которые проходят длительное лечение в больницах, как мы уже выяснили в прошлой половине программы, уже не только в Москве, но и по всей стране. Мы закончили на том, что для каждого ребенка составляется индивидуальная программа. А дальше, в течение года, она, наверное, гибко подстраивается. На что обращают внимание традиционно те, кто курирует данного ребенка?
Внимание в первую очередь обращается, конечно же, поскольку мы работаем в больнице, внимание обращается на текущее состояние ребенка, потому что длительное лечение, особенно если это связано с онкологией, гематологией или иммунологией, это лечение сложное, процедуры разные могут оказывать влияние.
Они болезненные и тяжелые, прям скажем.
Да, оказывают влияние на психоэмоциональную сферу. Бывают периоды, когда необходимо вообще временно прекратить обучение по объективным причинам. Вот, поэтому в первую очередь подстраиваются под это. Затем, конечно, уже педагоги сами учитывают, скажем так, личный, ну, может быть, темп прохождения образовательной программы этим ребенком. Понимают где-то, да, где у ребенка больше пробелов, а в чем он более успешен, да, и стараются, конечно, по возможности восполнять эти пробелы. Если речь идет о подготовке к государственным экзаменам, то там отбор содержания идет еще предельно конкретнее, да. Акцент делается на то, что необходимо для того, чтобы успешно сдать экзамен. Вот. Ну и, конечно, мы большое внимание обращаем на индивидуальные таланты ребенка и стараемся по возможности каждому дать возможность реализовать свой творческий потенциал. Потому что мы уже неоднократно сталкивались с такими ситуациями, когда можно очень легко отмахнуться от ребенка, который чем-то не встраивается в нашу картину мира. Ну, допустим, вот не нравится ему школа, и он не хочет туда ходить. Вот папа хочет, чтобы девочка ходила, да, а девочка не хочет ходить в школу. Не нравится ей математика, не нравится ей русский язык, вот и география не нравится. Точнее, она не заинтересована, вот нет у нее мотивации. И вот хочется всем отмахнуться и сказать, ну, и, может быть, вообще ее и не обучать, вот что там с ней. Но всегда найдется тот, кто увидит в этом ребенке вот это зерно таланта, поможет ему раскрыться, и выясняется, что, допустим, девочка любит и умеет петь. И если найти правильных людей, которые побеседуют с ней, направят ее в этом направлении и дальше помогут уже развивать вот именно это ее, скажем так, дарование, да, то может вырасти целый талант. И у нас есть примеры. Вот, дети записывают свои альбомы, выступают с концертами, да, только благодаря тому, что им вовремя помогли сделать то, чего они хотели. Вот. Ну и вообще, вот один мой коллега московский, учитель, очень такой талантливый учитель географии, он как-то сказал на одном из своих мастер-классов такую фразу, что не бывает ненужных предметов, а бывают нудные предметы. Вот сделать нудным можно, наверное, любой урок, любой предмет, а вот сделать его нужным для ребенка — это очень важно, и мы вот эту так называемую индивидуальную образовательную программу или индивидуальный образовательный маршрут ребенка стараемся, конечно, выстраивать прежде всего, исходя из того понимания, чтобы этому ребенку было действительно нужно.
Ну, то есть вы создаете постоянно еще и дополнительную мотивацию у ребенка, чтобы ему было проще и легче адаптироваться к всем обстоятельствам. А что касается, вот мы тоже уже немножко сказали и про то, что любая болезнь — это отрыв от социума. А, понятно, что да, обучение — это возможность почувствовать себя ближе к той жизни, в которой ты жил, например, до болезни. Школа же не исчерпывается все, чем жил ребенок, и даже там дополнительным образованием. А есть какая-то интеграция, например, поскольку центры существуют при школах, есть какая-то интеграция между вот детьми, которые в школе, и детьми, есть какие-то совместные мероприятия, что-то подобное, чтобы...
Конечно,
ну, или, может быть,
конечно,
просто приходить в гости, это же тоже
очень
важно.
Очень хорошо, что мы коснулись этой темы, потому что, собственно, проект, который зародился в Москве и охватывает теперь регионы, он, как я уже говорил, называется полностью социально-образовательный проект. И мы в каком-то плане здесь формируем новое понимание социально-образовательного проектирования, но в том числе и повторяем и делаем то, что, в общем-то, давно уже в системе образования и вообще в обществе есть. Мы интегрируем, или даже лучше не так сказать, лучше сказать, как-то кооперируем, да, все стороны жизни, всех участников общественной жизни. Да, то есть у нас очень тесно идет взаимодействие, само собой, между педагогами и врачами, между педагогами и психологами, между родителями и психологами, родителями и врачами. И так, вот таких вот можно схем построить еще множество. И что очень важно, мы, конечно, взаимодействуем очень тесно, вот если говорить про площадку в Москве, с московскими школами, с директорами московских школ, с педагогами, с, конечно же, учениками. И, как правило, значит, это взаимодействие, оно прежде всего, вот как мы говорим, приносит пользу, наверное, тем здоровым детям, потому что воспитательный эффект, он, конечно же, мощнейший. Дети должны видеть и понимать, что вот жизнь, она и такая тоже, да, и что вот там в больнице жизнь кипит, жизнь бурлит, жизнь насыщена событиями. Их это иногда просто шокирует, потому что они действительно думают, что, ну, вот больница — это грустно, что это страшно. Это оказывается совсем по-другому.
Ну, потому что, да, сейчас же есть такое... Ну, вот у меня есть, например, ощущение какого-то провала. То есть мы много очень говорим об инклюзии в целом. Мы говорим о совместном обучении детей в школе, в классах. А вот эти дети, действительно, которые в больнице, они, ну, вот в публичном пространстве выпадают абсолютно из внимания. Их как будто бы вот... Ну, как будто бы нет.
Сегодня это уже не так. Вот у нас... Расскажу на примере одного из наших любимых партнеров, можно сказать, наши друзья. Это Российское движение школьников. Это мощнейшая организация, которая известна по всей стране. Вот Российское движение школьников в каких только формах не, скажем так, взаимодействует с нами. Мы проводим и совместные семинары, и конференции. Приглашаем их, они приглашают нас. Мы выступаем на площадках, которые они организуют, и где они выступают. Всегда приезжают, когда какие-то праздники у нас проходят. Вот недавно у нас была акция в рамках форума «Город образования». Проходил забег во благо, зарядка во благо. И там было огромное количество наших партнеров, в частности, и Российское движение школьников. И одним из таких важных моментов в нашей истории, да, истории проекта, стал момент, когда вот флажок проекта «Учим знаем» вместе с космонавтом Сергеем Рязанским побывал на Международной космической станции и вернулся обратно, и сам Сергей был у нас в школе и проводил для детей такое мероприятие, значит, которое мы назвали «Он вернулся», да, посвященное вот этому событию. И вы представляете, да, что с Международной космической станции он записал обращение к этим детям, и это обращение мы этим детям, естественно, показали, и мы теперь показываем на других площадках в регионах Российской Федерации и показываем, когда выступаем на каких-то конференциях, мероприятиях. То есть это я к чему? К тому, что на самом деле об этих детях, об этой стороне жизни сегодня говорится очень много из самых разных областей, и как говорят, да, если очень захотеть, можно в космос улететь. Вот мы уже даже и там засветились, скажем так. Вот. Ну, а если серьезно, то, конечно, очень серьезные программы партнерские с разными московскими школами, со школами Московской области и регионами, с разными движениями, ассоциациями и так далее, мы сегодня выстраиваем и работаем уже на уровне создания совместных программ с вузами по обучению по таким направлениям, как госпитальная педагогика, чтобы, скажем так, уже со студенческой скамьи готовить специалистов, которые будут работать именно в этой области, в госпитальной педагогике. Реализуем совместные программы с вузами по программам профессиональной переподготовки педагогов. И, собственно, вот мы, педагоги московской площадки проекта «Учим, знаем», и родители детей, которые оказались на длительном лечении в Москве, проходят уже через такие программы профессиональной переподготовки. Их учат на специальных программах по специальности тьютор, да, учат как раз-таки выстраивать правильно модели, да, стратегии общения с длительно болеющими детьми. И как для родителя, так и для педагога это, конечно, очень важно, это огромное дело. Представляете, родитель, который приехал из региона, да, который вместе с ребенком такое долгое время находится в больнице, он получает возможность к своему, значит, на базе высшего образования по, ну, той специальности, которая у него есть, вот, получает возможность пройти профессиональную переподготовку в течение года и получить еще одну дополнительную специальность. Вот, все это делается, все это нацелено на то, чтобы дать возможность и детям, и их родителям, которые оказались в такой сложной ситуации, полноценно жить и развиваться.
И тут я задам, может быть, не очень удобный вопрос о хосписе. То есть вот, ну, да, понятно, что в хосписах находятся дети, с которыми, наверное, сложнее всего. Но вот их учат, планируется учить. Как вот здесь быть?
Если говорить о том, как мы двигаемся в этом направлении, я могу сказать, что, конечно, к руководителю проекта Сергею Витальевичу Шарикову, конечно, поскольку мы взаимодействуем с огромным количеством организаций, обращаются и обращались, в частности, и, конечно, руководители хосписов. И обсуждали, разговаривали о том, что вот как бы нам вашу модель, да, начать реализовывать вот на наших площадках. Но, безусловно, это вопрос очень сложный. Мы работаем здесь с, конечно, специалистами в этой области. Не буду называть отдельных, но работаем с теми, кто эту область серьезно разрабатывает, кто занимается вопросами паллиативной помощи детям. И пока, ну, скажем так, ищем некий правильный подход к этому направлению, потому что, конечно же, мы понимаем, что работа педагогов в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Российской детской клинической больнице, где мы знаем, что сегодня уже порядка 90% детей с такими диагнозами вылечиваются, это немножко другое, чем да. будет работа этого же педагога там, где уже понятно, да, все, скажем так, и где выстроить какую-то программу обучения практически невозможно. То есть здесь нужно прежде всего понять, каков будет характер реализуемой этим педагогом деятельности, как это правильно называть, там, учебные занятия, консультация, да, и как это правильно организовать, как сформировать для этого педагога специальные условия работы. Потому что, конечно, нужно учитывать, что это в психоэмоциональном плане колоссальное напряжение. Вот, и, ну, вот здесь нужно ответить самому себе на вопрос, готов ли ты. И вот мы эту тему обсуждаем, мы обсуждаем и поднимаем этот вопрос. Но это вопрос сложный. Действительно. Вот на данном этапе именно педагогических, вот как реализация образовательных программ...
То есть как таковой методики пока нет, которую можно было бы экстраполировать на хосписе. И мы вернемся немного, да, к тем детям, которые 90% все-таки выйдут из больницы. Когда вы работаете со старшеклассниками, например, понятно, что сейчас все московские школы без ума от профориентации. Понятно, что у родителей всегда есть какое-то видение, кем должен стать их ребенок, и они там держат в голове, несмотря на, мне кажется, на любые болезни, держат в голове какую-то хорошую модель светлого и счастливого будущего. Что вы делаете вот для профориентации? Помогаете ли вы выбрать вуз? Помогаете ли вы готовиться к экзаменам в вуз, если ребенок как бы сдает основной экзамен, но при этом потом еще остается на лечении?
У нас есть отдельные педагоги, которые этим вопросом, вопросом профессиональной ориентации, вопросом формирования у ребенка представления о профессиях и выборе в будущем профессии, уделяют большое внимание, занимаются этим вопросом. Это и социальные педагоги, и педагоги дополнительного образования, а также мы говорили, да, о партнерах, мы подключаем специалистов из разных областей, которые, собственно говоря, общаясь с ребенком, помогают ему понять вот то, к чему он стремится, его ли это, да, или наоборот, помогают ему начать к чему-то стремиться, да. Да, этому, безусловно, уделяется большое внимание, но, вы знаете, есть такой момент, что вот наших детей к выбору очень часто подталкивает и та ситуация, в которой они оказались, и здесь ни для кого не секрет, что большинство наших детей хотят стать, конечно же, врачами, вот, врачами, медицинскими работниками, вот, и я знаю множество примеров, когда начинают готовиться к экзаменам, это специальные экзамены, химия, биология, и сдают, и поступают. Вот. Многие выбирают для себя в силу того, что, скажем так, некоторые возможности действительно у них ограничены, да, выбирают для себя профессии, связанные с работой в телекоммуникационной сфере. Да. Многие мечтают о том, чтобы быть ведущим на радио, поскольку у нас замечательная телерадиостудия, которая помогает детям раскрыться в этом направлении. Есть даже вот отдельный у меня пример ученица, которая очень себя проявляла в географии и очень талантливая в этом направлении, всегда посещала все занятия, вот, и, скажем так, потребности у нее были больше, чем у обычного ребенка. Ей, помимо основной программы, рассказывала о том, как вот я учился на географическом факультете в педагогическом вузе. Это один из лучших факультетов географических в нашей стране. И вот в этом году она успешно сдала экзамен, поступила туда и вот начинает учиться на первом курсе. То есть еще и личный пример мотивации через личный пример тоже у нас имеет очень большое значение.
А вы как-то следите за своими детьми, когда они от вас уходят уже вот в обычный мир.
Взрослую жизнь.
Ну, даже просто ребенок выходит из больницы, вы как-то его тьютор, например, наблюдает еще какое-то время за ним. Как он проходит, например, адаптацию к своему
обстоятельствам? Это одна из ключевых тем, над которой мы работаем. Это сопровождение ребенка после прохождения длительного лечения и при продолжении обучения в родной школе. Могу сказать, что специальные программы какой-то, да, вот именно период, чтобы был определен,
ну,
такого,
да, период
сопровождения
наблюдения там
нету, потому что мы, как правило, все-таки стараемся так работать, чтобы вот закончилось лечение, и ребенок возвращался в свою родную школу, чтобы у него не было вот этого отрыва, потому что многие приходят и говорят, что, вы знаете, у вас такая хорошая школа, мы хотели бы продолжать учиться у вас дистанционно. Или же, если возможность есть, да, приезжать, но мы говорим, что прежде всего мы работаем над тем, чтобы создать такую среду в больнице и дать возможность учиться детям в больнице. А глобальная задача такой школы — это их вернуть в обычную жизнь, чтобы они не отстали от обучения, чтобы они вернулись в родную школу. И поэтому мы, конечно, всегда надеемся, что вот они закончили лечение, интегрируются успешно в свою обычную среду, и там все будет у них хорошо, они будут вспоминать о нас, да, но будут продолжать развиваться и жить в той среде, в которой им жить дальше. Вот, но, безусловно, в отдельных случаях, да, довольно многочисленных, мы действительно продолжаем этот контакт, это общение, помогаем нашим детям решать вопросы самые разные. Где-то не хотят брать на обучение, тут включается руководство. Где-то сложности в подготовке к экзаменам, и педагоги родной школы не могут найти подход. Обращаются, наши педагоги помогают, которые вели этого ребенка, когда он был у нас в больнице. Где-то какой-то личный совет, да, где-то родителям нужен совет. Конечно, поддерживаем, потому что мы, вот, учитывая то, что я сказал в начале, да, в целом реализуем концепцию, которую мы называем «заботливая школа». И мы, конечно, не можем ни в коем случае...
Ну да, просто закрыть дверь, сказать «до свидания, удачи».
Да, goodbye, и как бы мы тебя больше не учим. Конечно же, нет, это совершенно не наш подход. Наш подход — это оказать комплексную всестороннюю поддержку в любой ситуации, как говорится, вот костьми лечь, но сделать для ребенка.
А если мы еще немного вернемся к тем педагогам, которые работают с детьми? Мы уже проговорили в первой половине для тех, кто пропустил, что это даже больше не учителя, а это сопровождающие тьюторы, которые следят за развитием ребенка в, не только в сфере успеваемости и прочем. Но все равно, раз я сказала это слово, именно об этом я хочу спросить. То есть... Обычно в школах бывает такое, а давайте вот приходят сами родители даже, и об этом было много таких публичных историй, вот у меня ребенок болен, давайте сделаем ему поблажку, поставим там пятерку вместо тройки. В больнице понятно, что пространство для такого, оно, ну, условно расширяется, а по факту как? То есть какая-то вот... Появляется ли какая-то система, гибкость системы оценки успеваемости? Или ее все же нет? Или мы все-таки делаем детей одинаковыми и просто стараемся дать ребенку максимум даже в больнице?
Ну, вопрос очень хороший, потому что вот это возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Почему возникало очень много вопросов у чиновников, у государственных служащих о том, а необходимо ли вообще эту сферу на таком уровне развивать, потому что в это ведь нужно вкладывать деньги. Кто должен финансировать, ну, естественно, обучение это... детей из регионов? В Москве, да, здесь, слава богу, позиция была выработана мэром города, и, значит, который принял решение, что эти дети не виноваты в том, что они оказались в Москве и в такой ситуации, и пока они здесь, за их обучение будет нести ответственность город. Вот, но это я к чему? К тому, что... Скажем так, система оценивания результатов учебных достижений детей, оказавшихся на длительном лечении, это довольно сложный вопрос. Но мы формируем такую модель, в которой это была бы реальная оценка, да, за которой стояли бы реальные достижения учащегося, конечно, с учетом его возможностей. Почему очень важно не ставить оценки бездумно, не ставить, то есть, как вы говорите, да, что, ну, там, это многие, на самом деле, могут сказать, и мы это слышим, ну, чего там, ребенок, вот он болеет, давайте ему...
Давайте, да, пятерку сразу.
Вот, и все. И, кстати, дети очень часто переоценивают свои способности. Вот, очень важно оценить так, чтобы было понятно, за что стоит эта оценка. Потому что если ребенок нахватает пятерок в госпитальной школе, да, вернется в свою родную, а там вдруг начнут пытаться понять, что за ними стоит, и спрашивать, а он ответить не сможет, то, конечно, возникнет проблема, прежде всего психологическая, потому что ребенок поймет, что вот там он получил, а здесь не дают. И может отпасть вообще желание учиться. Мы формируем систему оценивания этих... детей, наших обучающихся, таким образом, чтобы оценка ставилась за определенные, ну, скажем так, учебные достижения. То есть была работа на уроке, над конкретными заданиями по конкретной теме, была рефлексия, написал, допустим, тест, ответил на вопросы, получил оценку. И мы, конечно, если нас потом спросят, а вот почему у него за эту тему стоит хорошая оценка, а вот сейчас он мне воспроизвести материал не может, мы, конечно, проанализируем и, возможно, придем к тому, что те процедуры, через которые прошел ребенок, не дают ему возможности этого вспомнить. Но это не значит, что вот тогда, в тот конкретный момент времени, он не занимался, не учился. Учился, и вполне возможно, что успешно. Вот. Но, безусловно, это серьезная очень тема. И мы с педагогами очень много работаем, проводим специальные педагогические советы, посвященные этой теме, теме оценивания. И, конечно, стимулируем к тому, чтобы оценка была объективной, чтобы она соответствовала тем критериям, которые заложены в рабочих программах, в программах, по которым обучают этих детей.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Это программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор «МЕЛа», а в гостях у меня был Иван Гусев, руководитель службы развития кадрового потенциала проекта «Учим, знаем», который занимается обучением детей, которые лечатся в больницах. Мы с вами прощаемся и до следующей недели. До свидания.